Повернув за угол, Катерина наконец остановилась, чтобы отдышаться. Она огляделась и заметила через дорогу автобусную остановку. Девочка еще плохо ориентировалась в городе, поэтому решила не рисковать и не идти в театр пешком. Можно забрести в такое место, откуда потом до вечера не выберешься. Она подошла к автобусной остановке, ознакомилась с расписанием и присела на свободную скамейку. До приезда автобуса оставалось еще минут 20. Чтобы хоть как-то убить время, Катерина вытащила из сумки, найденную в кабинете Поплавского, тетрадь, открыла ее и принялась читать. 14 ноября. Я хорошо известен как автор увлекательных сказочных историй, но отчего-то никогда не испытывал ни малейшего желания записать историю своей жизни, а тем более вести дневник. Но события, в которых мне не так давно пришлось принять участие, все же побудили меня взяться за перо и бумагу, ибо я пережил нечто до такой степени таинственное и непостижимое, что просто обязан рассказать об этом. Пусть мое повествование станет предостережением для тех, кто решится последовать моему примеру. Много лет в моей семье из поколения в поколение передавался фамильный ключ из голубого хрусталя, созданный по преданию больше 2 веков назад. Красивая вещица, длиной около 30 сантиметров, вся покрытая тончайшей резьбой, напоминающей узор на морозном окне. Я всегда считал его милой старинной безделушкой, несмотря на таинственные легенды, связанные с ним. Мой дед уверял, что этот ключ передал нашему предку сам великий алхимик и чародей Калиостро, наказав хранить его и никогда никому не показывать. И что кроме него в мире существуют только 2 подобных ключа. Но разве мог я всерьез воспринимать эти россказни? Мне казалось это сказкой, красивым семейным преданием, выдуманным стариком, чтобы развлечь своего внука. Но недавние события заставили меня взглянуть на голубой хрустальный ключ совершенно другими глазами. Началось все в один промозглый осенний вечер, когда я от скуки достал колоду Таро и решил заглянуть в свое недалекое будущее. Я перетасовал старинные карты и вытянул 6 мечей. Это сильно меня удивило, ведь эта карта означала посланника, либо скорое путешествие. Не прошло и получаса, как в дверь моего дома постучали. Пришел молодой Державин, сын моего недавно скончавшегося друга и соратника по дворянскому собранию. Александр всегда мне нравился, утонченный, воспитанный юноша, обладающий сильным характером и несгибаемой волей. От отца он, правда, унаследовал чрезмерную гордыню, но для потомка известного аристократического рода это не недостаток, а, скорее наоборот, достоинство. Надо сказать, что мы дружили с Александром много лет, а после кончины его отца наша дружба стала еще крепче. Он всегда обращался ко мне за советом. Его мать, Евдокия Державина, вздорная и скандальная особа, не взлюбила меня еще 30 лет назад, поэтому была весьма недовольна моими отношениями с ее сыном. Но Александр давно привык жить своим умом и не обращал внимания на недовольство матери. Тем вечером он приехал ко мне взбудораженным до предела. Это было так не похоже на него, всегда сдержанного и элегантного, каким я его знал. Волосы Александра стояли торчком, глаза горели безумным огнем, с плаща и ботинок на ковер стекали потоки дождевой воды. «Я нашел ее!» — с порога закричал он. Я сразу понял, о чем идет речь. Уже много месяцев он был одержим поисками легендарной магической машины Калиостро. Сразу после смерти отца, получив его наследство и старые дневники, Александр сбился с ног, разыскивая этот древний оккультный механизм. Пользуясь связями по дворянскому собранию, он обыскал все старинные здания нашего города, но безуспешно. Машина словно сквозь землю провалилась. Неужели сейчас ему улыбнулась удача? Я усадил его в кресло и налил вина, но он не мог усидеть на месте. «Пойдем со мной, Казимир!» — горячо воскликнул он. «Мне не терпится показать ее тебе. Она совершенна. Я уже испытал свой ключ. Знал бы ты, что я увидел!» Только сейчас я заметил, что в руке он сжимает хрустальный ключ, доставшийся ему от отца. Один из тех, что Калиостро раздал своим трем последователям. Ключ, принадлежавший Державиным, был алого цвета. Неизвестно, каким образом Калиостро добился этого, но хрусталь выглядел каким-то тревожно-багровым и скорее напоминал сосуд, наполненный кровью. По величине ключ Державиных был таким же, как и мой, но его украшала иная резьба — миниатюрные летучие мыши. Что и говорить, создавая магические ключи, великий маг проявил большую фантазию. По слухам, еще один, третий ключ был сделан из зеленого хрусталя, но его точного описания не осталось, а сам артефакт бесследно исчез в смутные времена революции. «Ты побывал на той стороне?» — ужаснулся я. «Как ты мог, Александр, без предварительной подготовки, не сказав никому ни слова? Вы начали бы отговаривать меня, а я этого не люблю», — ответил Державин. «К тому же, как я мог утерпеть, когда удача сама шла мне в руки?» «Но ты мог не вернуться?» «Ничего подобного, как видишь, вернулся». Я понял, что любые возражения будут бессмысленны. Когда Державин пребывал в таком состоянии, лучше было с ним не спорить, и я отступился. «Так что же ты видел?» — я в нетерпении сел напротив него. «Расскажи мне скорей!» Ведь клуб Калиостро столько времени искал утраченное. Естественно, меня разбирало сильнейшее любопытство. Я ругал Александра за его поспешность, но, наверное, и сам поступил бы точно так же, заполучив великое изобретение знаменитого мага. «Это невозможно описать словами!» Александр мечтательно закрыл глаза. «Не мудрено, что они решили скрыться там навсегда. Зерцалия — самое чарующее и загадочное место во Вселенной. Ты встретил там кого-нибудь?» «Нет». «Да я и провел там всего несколько минут. Но я вернусь туда прямо сегодня. Хочешь отправиться со мной?» Об этом можно было и не спрашивать. Конечно, я хотел этого больше всего в жизни, но все же сомнения и беспокойство не оставляли меня. «А как прошло твое возвращение?» — спросил я. «Как видишь, я цел и невредим», — рассмеялся Александр. «Ну и кто не рискует, дальше сам знаешь». Я был не в силах побороть искушение, и, набросив на плечи плащи, мы с молодым Державиным вышли из дома. Дорога заняла несколько минут. Магический механизм, бесследно сгинувший 100 лет назад, оказался именно таким, каким я его себе представлял. Самое совершенное и удивительное устройство из всех созданных человеком, хотя о чем я? Разве Калиостро человек? Он гораздо выше любого из нас. Только ему удалось воссоздать творение древних чернокнижников. После него история не знала подобных чародеев, и я последовал за Александром на ту сторону. Я готов был отправиться за ним куда угодно, лишь бы хоть одним глазком взглянуть на мир, описанный в древних манускриптах. Не буду сейчас описывать ни саму машину, ни переход в другой мир. От нетерпения я почти терял сознание, так что в памяти осталось немногое. Просторный темный зал и ощущение, будто тебя окатили ледяной водой. И мы оказались в Зерцалии. Двойник зеркальной машины располагался в большом здании со стенами из крупного кирпича. Воздух, струившийся сквозь высокие окна с разбитыми витражами, нес свежесть трав и благоухание цветов, и я после духоты нашего города никак не мог надышаться. Толкнув дверь особняка, мы вышли в ночную прохладу, и у меня дух захватило от восхищения. Мы словно оказались в одном из старинных городков старой Европы. Перед нами возвышались красивые здания из камня, их высокие шпили уходили в темное, почти черное небо, в котором светились три луны. Одна большая и две поменьше, по обе стороны от нее. Высоко в ночном небе плыл большой дирижабль, такой, как рисовали на старинных гравюрах, воздушный корабль, висящий на вантах на огромном баллоне. Он был хорошо виден в сиянии трех лун. «Я же говорил тебе!» — восторженно произнес Александр. «Пойдем!» — он поманил меня за собой. «Я покажу тебе еще и не такое!» И мы отправились бродить по ночному городу. Много позже я понял, что нам на глаза не попалось ни одного металлического предмета. Ограды домов, дверные замки и ручки, даже мостовая под нашими ногами — все было сделано из стекла. Крыши, сверкавшие в лунном свете стеклянной черепицей, каминные трубы, даже флюгеры в виде ужасных горгулей — все было из стекла разного цвета. Лишь стены домов были сложены из камня и кирпича. Мы бродили по городу и разглядывали свои отражения в высоких зеркалах, установленных прямо вдоль улиц. Иногда нам попадались постаменты с фигурами рыцарей в черных доспехах, тоже стеклянными. Статуи были сделаны с величайшим мастерством и выглядели почти как живые. Вдруг впереди послышались чьи-то шаги. Мы с Александром прижались к стене, надеясь, что нас не заметят. Едва мы сделали это, как мимо, покачиваясь, прошли двое мужчин. Судя по сильному запаху спиртного, они не заметили бы нас, даже преградимую им дорогу. На обоих были грубые куртки, короткие штаны с чулками и туфли с пряжками. Примерно так одевались у нас в начале XVIII века. «Знатно погуляли, приятель», — довольно протянул один из них и смачно икнул. «Тихо», — прошипел второй и, запрокинув голову и ухватившись за товарища для равновесия, боязливо посмотрел на черное небо. «Комендантский час все-таки. Ты же не хочешь привлечь к себе внимание демонической пятерки?» «Типун тебе на язык», — отозвался тот. «Эти точно не пожалеют. Мы для них лишь расходный материал в их проклятых ритуалах». «Вот и помалкивай!» Они молча зашагали дальше, качаясь из стороны в сторону. Мы дождались, когда парочка скроется за поворотом, и переглянулись. «Демоническая пятерка?» — тихо повторил Державин. «Видно, так они называют местных правителей». Признаться, эта встреча произвела на меня сильнейшее впечатление. Впервые в жизни я видел и слышал людей, рожденных в потустороннем мире. Столько лет я мечтал об этом, и, наконец, благодаря Александру, мое желание сбылось. Мне не терпелось отправиться дальше, обойти весь город, осмотреть все, но тут погода внезапно начала портиться, и в узких улочках поднялся сильный, пронизывающий до костей ветер. Одетые совсем не по погоде, мы приняли решение вернуться домой. Для следующей экспедиции следовало подготовиться более основательно. Вернувшись домой, я тут же взял листок бумаги и составил список необходимых вещей. Завтрашний день посвящу сборам. Надеюсь, Александр больше не захочет отправиться в Зерцалию без меня. Несомненно, фантазию Казимира Поплавского била через край. В этом Катерина только что убедилась. Не мудрено, что его произведения пользовались таким успехом. Вот только странно, что в своих сочинениях из тетради он использовал имена реальных людей. Ее отца, к примеру. Однако ей понравилось читать о нем и воображать, будто все описанное происходило на самом деле.